Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Ввиду того, что все человечество снова стоит на пороге величайшего праздника Рождества Иисуса Христа, то сам Господь Иисус из любви к своему творению, к людям, имеет великое желание напомнить им о том, что примерно 2000 лет тому назад Он в плоти спустился с небес к погибшим грешникам, чтобы создать возможность для спасения от вечной погибели. Поскольку для Него это является главной целью всех Его намерений, то Он заранее возвещает через Своих пророков, посланников о Своем намерении с людьми. Об этом читаем в известном нам тексте в Исаии 7, стих 14. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Возьмем этот стих за главный текст нашей сегодняшней проповеди. «Чтобы не было у израильтян недоразумения, Бог дает в отношении рождения своего сына, о его пришествии в этот мир младенцем Эммануилом, дополнительное объяснение в Исаии, глава 9, стих 6. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Через 5 различных имен Иисуса в этом стихе Святой Дух сообщает нам намерение Бога, что Он желает спасать людей по благодати, но не по закону. 5 означает благодать. Святой Дух говорит здесь о событии, как уже исполнившегося, потому что это было Божьим советом, Его решением из вечности. Небесный Отец до мельчайших подробностей все предусмотрел. Его сына должна родить дева, одна из женщин в Израиле. И чтобы не было недоразумений, то Он сообщил сразу, что имя ему нарекут Эммануил, которое означает «Бог с нами». Этот смысл вытекает из еврейского написания этого имени «Иммануэль». Читателям текста этой проповеди объясняю, что я не ошибся, сделав в этом имени последний слог «эль», отделив его. Именно так написано в еврейском оригинале в пророке Исаии. Чтобы не было сомнения в том, что в лице этого младенца в мир сей приходит, а вернее приходил Бог в плоти. «Эль» означает по-еврейски «Бог». Имя Господа Иисуса Эммануил, или правильно Эммануэль, встречается еще один раз в Исаии 8, стих 8. А в 10 стихе этой же главы написано: «Замышляйте замыслы», имеется в виду ассирийцы, враги Израиля, «но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог». Это то же самое выражение. «С нами Бог» мы имеем во второй книге Паралипоменон, глава 13, стих 12. «И вот с нами Бог во главе у нас, и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас». Итак, два раза мы имеем в Библии имя Эммануил и два раза выражение «с нами Бог», что то же самое означает. Два означает свидетельство. Этим самым Небесный Отец свидетельствует людям через пророков в Ветхом Завете о том, что Он хочет жить среди своего народа Израиля и иметь с ним общение. И во-вторых, он дает этим сообщениям понять, что среди своего народа он будет жить в лице своего Сына Иисуса Христа, которому он заранее дал имя Эммануил, с нами Бог. Господь Бог всем сердцем хотел и хочет, чтобы его народ это понял, признал и тоже всем сердцем стремился к этому, чтобы Израиль был готов встретить своего Мессию, что, между прочим, тоже означает Спаситель, именно так встретить, как Святой Дух сообщает нам в Исаии 7:14. «Се деву во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Израильтяне хорошо знали смысл имени Эммануил, поэтому они также прекрасно знали, что их Спасителя должна родить одна из израильских женщин. Они знали, что их Спаситель должен прийти в этот мир младенцем, а не в виде сильного царя в блеске. Как Небесный Отец заранее в Ветхом Завете обещал послать своего Сына Спасителем для своего народа Израиля, так Он и исполнил свое обещание, как читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи с 28 по 35. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Бог удостоил Марию чести родить обещанного в Исаии 7:14 Спасителя Израиля. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Но при всем этом Бог знал, что его народ Израиль не примет посланного им Эммануила своим Мессией. Поэтому в Ветхом Завете мы находим множество прекрасных прообразов, указывающих на пришествие Иисуса Христа к своему народу. Одним из таких мест в Писании является Псалм Давида 23. Но так как Давид был пророком, то Бог открыл ему свое намерение прийти на землю и жить среди своего народа. Поэтому Давид сообщает в этом псалме прекрасное пророчество об Иисусе. Ниже мы с вами этот псалм рассмотрим. В Исаии 9, стих 6 читаем о том, что ожидаемому от Бога Эммануилу будет наречено имя «Князь мира», или, что то же самое, «Царь мира», или «Царь Израиля». Для ясности приведу по этому вопросу три примера из пророка Исаии, глава 6, стих 5. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Глава 33, стих 22. «Ибо Господь Судья наш», это израильтяне говорят, «Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас». Исаия 43, стих 15. Теперь сам Господь говорит: «Я Господь, святый ваш, Творец Израиля, царь ваш». Эти примеры, которые свидетельствуют о том, что ожидаемый Израилем Мессия является царем Израиля и всего мира, я привел для того, чтобы лучше понять пророчество Давида о пришествии этого царя в этот погибший мир. В соответствии с темой «Господь Иисус является истинным царем», Псалм 23 подразделяется на три главных отрезка. В первом отрезке в стихах 1 и 2 мы видим Господа Творцом и владельцем всего мира. Бог, Творец мира сего, входит или приходит в свое владение. Он хочет не только в Иерусалим к своему народу Израилю войти, но и за пределы Израиля. Поэтому и весь мир должен быть сегодня готовым, чтобы он мог войти в сердца всех людей. Евангелист Иоанн подтверждает, он пришел к своим, то есть в свое владение, как вечное Слово Божье, через которое возникли миры. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, читаем мы в послании Филиппийцам 2 стих 7. Не должен ли Творец мира сего, который вызвал в бытие космос, все миры, не должен ли он быть в состоянии осуществить вход своего Сына в этот мир путем его рождения от Девы Марии, хотя большинство людей в этом сомневаются? Святой Дух был в действии как в Бытие 1, стих 2, так и при зачатии Сына Божьего в чреве Девы Марии, как я выше отметил. И то, и другое является величайшим мастерским делом всемогущего Бога. И никто другой, кроме Святого Духа, до тех пор работает над сердцами людей, пока они открываются для величайшего события, происшедшего в ту святую ночь в Вифлееме. Никто другой, кроме Святого Духа, не может и не дает возможность вселиться в сердца людей, не дает возможность родиться Господу Иисусу в сердцах людей, как читаем в первом послании Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» А также второе послание Коринфянам 6, стих 16. «Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Немецкий богослов или теолог Ангелус Силезиус сказал однажды, «Если бы Христос 1000 раз родился в Вифлееме, но не в твоем сердце, дорогой слушатель и читатель, то ты навеки погибнешь, а вернее останешься погибшим». Господь Иисус желает родиться в сердце каждого погибшего грешника, а также в сердце каждого религиозного человека. Он настойчиво стучится сегодня, в канун Рождества Христова, в ваши сердца, потому что время на раздумывание очень коротко, время благодати кончается. В Откровении 3, стих 20 читаем. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». В духе имеются в виду двери сердец людей. Вечерять означает иметь общение. А общение вы можете иметь лишь в том случае, если позволите Господу Иисусу родиться в ваших сердцах. Поэтому Господь и стучится в двери вашего сердца. А теперь обратимся к вышеупомянутому Псалму 23, где Давид пророчески говорит о воротах и дверях нашего сердца, как в Откровении 3:20. Псалм 23 является короткой, но величественной хвалебной песней по отношению к Богу, Царю царей и Господу Господ, и принадлежит к царственным псалмам, Очевидно, что этот псалм в первую очередь посвящен израильскому народу и, возможно, впервые был исполнен, а израильтяне пели все псалмы, был исполнен, когда царь Давид перенес ковчег Завета в Иерусалим. Поэтому Израиль мог, наконец, снова совершать свои славные богослужения, потому что сам Бог вошел во святая святых, Господь славы пришел к своему народу, чтобы жить в его среде, хотя этот псалм в первую очередь касается Божьего народа Израиля, но в духе его можно применить и к нам, язычникам. Рассмотрим из этого псалма сначала стихи с 3 по 6. Итак, 3 стих. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его?» Напомню, что горы символизируют в Писании сферу влияния Бога. Тогда в горе мы видим святое место, где пребывает Бог. Давид задает вопрос: кто взойдет на гору Господню? Мы можем также спросить, кто сегодня придет к Господу и откроет ему свое сердце, чтобы Господь мог в него вселиться и человек мог иметь с ним общение. В стихе 4 Давид отвечает: «Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно». Так было в Ветхом Завете. А мы можем и должны сказать: тот, кто придет к Господу Иисусу с честным и серьезным намерением в сердце, признает себя погибшим грешником, раскается в своих грехах и примет Иисуса в сердце. А результат покаяния человека мы видим в стихе 5. «Тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего». Это значит, что покаявшийся человек становится Детем Божьим, а Господь Иисус становится его личным Спасителем. С этого момента покаявшийся человек может пользоваться всеми Божьими благословениями и его защитой. В стихе 6 Давид продолжает: «Таков род ищущих его, ищущих лица твоего, Боже Иакова». То, что мы здесь читаем о роде, который ищет Господа Иисуса, ищет его лица, касается не только Израиля, но и всех народов мира сего. О том, какие люди являются или относятся к этому роду, мы познаем из следующих сообщений Библии. Приведу два примера. Деяния апостолов 17:29. «Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого, то есть это не идолы, сделанные из этого материала». И первое послание Петра, 2 стих 9. «Но вы, то есть все дети Божьи, род избранный, царственное священство, народ святой, то есть отделенный от мира сего для Господа, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Не славное ли это пророческое сообщение Давида? Ввиду всего того, что Давид нам выше сообщил, он настойчиво дважды призывает теперь в стихах 7 и 9 всех людей, которые согласно Божьего предузнания способны уверовать в Иисуса и принять Его в сердце, призывает их к тому, чтобы все слушатели и читатели открыли сегодня Господу Иисусу свои сердца, чтобы этот царь славы, этот царь мира мог вселиться в его сердце. В лице ворот и дверей Давид символично говорит о сердцах людей. Поднимите врата, верхи ваши, в смысле головы ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Давид одухотворяет ворота и двери, потому что в них мы должны видеть сердца людей. А теперь в стихах 8 и 10 из-за чрезвычайной важности этого вопроса в жизни каждого человека Давид, прообраз Иисуса во время благодати, также дважды объясняет, кто этот царь славы. Стих 8. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Стих 10. Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы. Для того, чтобы вам показать гармоничную взаимосвязь всех сообщений Святого Писания, приведу еще раз пророческое сообщение Исаии из главы 9, стих 6. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник». А теперь самое главное. «Бог крепкий, Отец вечности, князь мира». Но не в смысле мира сего, а князь, который принесет всем людям лично и тебе мир в сердце. Бог крепкий, как мы читаем в стихе 10 Псалма 23, Господь сил. Еще раз приведу выше упомянутые стихи 31 и 32 из Луки 1. «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. Обращаю ваше внимание на выражение «Он будет велик». Святой Дух сообщает нам через ангела о том, что Иисус, родившийся от Девы Марии в слабости плоти, как и все люди, будет велик. То есть снова займет свое место на небесах, одесную Бога, который превознес Сына и дал Ему имя выше всякого имени. Дорогие слушатели, серьезно задумайтесь об этом сообщении. До пришествия к нам, людям на землю в плоти, Иисус, Сын Божий, был из вечности великим, имел всю власть и пребывал в славе Небесного Отца. Но ради всех погибших грешников Он оставил власть и славу у Своего Отца и сделался ничем, слабым и немощным человеком. Библия говорит, что ради погибших грешников Он обнищал, как читаем во втором послании Коринфянам 8:9. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились его нищетою». Понимаешь ли ты теперь, дорогой слушатель, что Господь Иисус обнищал ради тебя, чтобы тебя сделать богатым, и унизился Он, младенцем, родившись от Девы Марии в плоти, чтобы тебя возвысить до своего уровня, принять тебя в небесную семью, о чем читаем в первом послании Иоанна 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Дорогой слушатель и читатель, после того, как Святой Дух подробно объяснил тебе, в чем заключается главное желание Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа, Он задает тебе главный вопрос, причем не в бровь, а в глаз. Желаешь ли ты возвыситься из своего ничтожного состояния в плоти, из пыли, до состояния славы, в которой находится Господь Иисус на небесах? Желаешь ли ты обогатиться духовным богатством Иисуса, которое Он имеет от Небесного Отца? желаешь ли ты перейти из приходящего тленного состояния в жизнь вечную на небесах в Божьей славе? Я знаю, ты любишь жизнь в плоти, любишь все, что предлагает тебе сей материальный мир. Ты, как и все погибшие грешники, любишь наслаждаться всеми видимыми материальными вещами и греховными влечениями плоти. Многие люди мира сего мечтают и стремятся к тому, чтобы стать выдающимися, прославиться на весь мир, то есть стать великими. Быть может, и ты стремишься стать великим, но ты должен учесть, что все в этом материальном мире является приходящим. В Луке 1:32 мы читали сообщение ангела об Иисусе, которого Мария должна была родить. Он будет велик, читаем там. До своего пришествия в плоти на землю Иисус был велик у своего отца, но придя в плоти на землю, он сделался бедным, и, как читаем в Исаии 53 стих 2, «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Но, совершив задание Небесного Отца на земле в плоти, Иисус снова вознесен Отцом на небеса и возвеличен выше прежнего, и теперь Он восседает одесную Отца и строит Свою Церковь. После завершения строительства Церкви Господь Иисус восхитит ее к себе на небеса, в свое присутствие, в жилище, которое Он приготовил для всех детей Божьих, для всех искупленных. Об этом читаем в Иоанна 17, стих 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Понимаешь ли ты, дорогой слушатель, что это значит? Господь Иисус сделает всех своих искупленных, всех детей Божьих, великими, потому что Он сделает их равными себе, как мы уже отметили в первом послании Иоанна 3 стих 20. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Желаешь ли ты, дорогой слушатель, навеки возвыситься вместе со всеми детьми Божьими, или навеки быть удаленными от Бога и вместе со всеми погибшими грешниками страдать в огненном озере? Это большой вопрос. Яркий пример самовозвеличивания людей рисует нам Святой Дух в Бытие 11 стихи 2 по 4. «Двинувшись с востока, это первые люди, они нашли в земле Синар, равнину, и поселились там, и сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести, вместо раствора, можем сказать. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земле». В этом стремлении первых людей возвеличиться мы видим существо сатаны, который хотел свой трон вознести над Божьим троном, но Бог своевременно низверг его вместе со всеми отпавшими ангелами, то есть с демонами, с небес, в приземное пространство и на землю, в пыль. Этот дух, эта тайна беззакония сатаны вошла в плоть Адама и Евы через съеденный запретный плод и находится в плоти всех людей, сегодняшних людей. Господь Бог знал, чем кончится затея первых людей со строительством этой башни. Поэтому Он перемешал их единый язык. И если ты до сих пор не позволил через покаяние родиться Господу Иисусу в твоем сердце, то ты являешься еще погибшим грешником, даже при условии, что ты веришь в Иисуса Христа. В таком случае ты являешься всего лишь религиозным человеком, который уйдет в вечную погибель вместе со всеми безбожниками. Господь Иисус ждет твоего решения и предлагает, чтобы это решение ты не откладывал в долгий ящик, чтобы ты не опоздал. Одно из двух: либо в Божьей славе на небесах иметь жизнь вечную, либо навеки в проклятии в огненном озере. Если ты решишься за последнее, то я должен тебя предупредить, что я, через которого Господь Иисус призывает тебя сегодня в эту небесную славу, должен тебя вместе со всеми детьми Божьими перед Большим Белым Престолом судить. Хочешь ты этого или нет, хочу я этого или нет, но об этом говорит Слово Божье. Слово Божье, мы ничего не изменим. В первом послании к Коринфянам, глава 6, стихи 2 и 3 читаем. «Разве не знаете», то есть обращение идет к детям Божьим, «разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» И теперь стих 3. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, то есть отпавших ангелов, демонов? Не тем ли более дела житейские?» Смотрите также Откровение 20, стихи с 11 по 13. Быстрее обдумай эти два предложения. Прими разумное решение и скажи Господу Иисусу: «Да, я хочу быть с Тобою в вечности, в Твоей славе, и вечно наслаждаться общением с Тобою. Я хочу быть вместе с судьями, а не на скамье подсудимых». Господь Иисус ждет тебя с распростертыми руками. Бросайся в Его объятия. На этом я заканчиваю свою проповедь стихом из второго послания к Коринфянам, 5, стих 20. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Аминь».